Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Делатели» на Радио «Вера». В студии Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы говорим с теми людьми, которые вдохновляются добрыми делами, вдохновляют других и занимаются делами милосердия. У нас сегодня в гостях президент Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь» доктора Лизы Ольга Юрьевна Демичева. Здравствуйте, Ольга Юрьевна.
Здравствуйте.
Помимо должности президента благотворительной организации «Справедливая помощь» доктора Лизы, у Ольги Юрьевны есть замечательное тоже такое звание. Она лауреат государственной премии в области правозащитной деятельности. Той самой премии, которой была удостоена доктор Лиза, да, практически за несколько дней до своей трагической кончины в 2016 году. И, конечно, мы будем сегодня говорить и о организации, о деле доктора Лизы, будем говорить о том пути, который вы, Ольга Юрьевна, проделали в своей жизни. Он был непростой, интересный, узнаем. И о том, где сейчас нужна помощь, и что делает сейчас организация «Справедливая помощь» доктора Лизы. О разных проблемах, я надеюсь, успеем поговорить. Но прежде хотелось бы вот... Вы, наверное, этот вопрос часто слышите, вам говорят, наверное, каждый, наверное, человек, кто берет у вас интервью, о том, что вы очень похожи с доктором Лизой. Но понятно, что внешне вы похожи, это, в общем, все признают. Но мне кажется, характером тоже, потому что я, когда готовился к интервью, я посмотрел разные ваши интервью, выступления, и убедился в том, что вы человек, как мне представляется, человек такой бойкий, что ли, вот с характером. То есть вот человек, которого, если что-то решил, то вас как-то сдвинуть с этой позиции очень сложно. Мне кажется, в этом вы тоже очень похожи на Елизавету Глинку, да? Это прямо вот чувствуется. Я в связи с этим вспоминаю фильм, который, мне кажется, один из неплохих примеров яркой документалистики, даже не документалистики, попытки в игровом жанре представить жизнь важного для всей страны человека. Это фильм «Доктор Лиза», который сняли не так давно, он на всех экранах дошел. Там в главной роли Чулпан Хаматова и Константин Хабенский. Да. И действительно, мне кажется, Чулпан получилось хорошо прям доктора Лизу сыграть. Вот это ощущение, что все чиновники, все вот люди, кто на пути стоит, если действительно нуждается человек, и действительно вот в твоих силах ему помочь, ну все, доктор Лиза бросает все и, грубо говоря, вот преодолевает все препятствия, рушит все заборы на Павелецкой, и она там. Вот это прямо действительно так и было вот с ней, и вы такая, по сути, да?
Вы знаете, Елизавета Петровна Глинка, не должно создаваться впечатление, что она была человеком, который действует вопреки, и постоянно вопреки. Она действовала по совести, по запросу сердца, по своему разумению о том, что она должна делать сейчас, для того, чтобы понимать, что перед собой не стыдно и перед другими не стыдно. И даже я думаю, что она и такими категориями не руководствовалась. Она просто жила так, как чувствовала правильно жить. И все ее действия, вызывающие иногда непонимание, иногда отторжение, иногда насмешку у людей. Но мы же знаем, что при жизни Лизу называли то королевой бомжей, то она выслушивала очень резкие высказывания в свой адрес, когда первая помчалась на Донбасс помогать тяжелобольным и раненым детям. Ее в чем только не пытались обвинить, какие только не приписать ей корыстные интересы, недостойные мотивы. И для нее это всегда было непонятно и очень больно, потому что она была человеком очень прямым, может быть, до наивности прямым в своих намерениях делать то, что она считала правильным. Для нее каждый человек, независимо от его социального статуса, материальных возможностей, от чистоты его одежды, от того, насколько он благонравен или насколько он, наоборот, неправильно живет, она никогда не бралась судить. Для нее, мне так думается, я так чувствую, для нее человек, в принципе, был какой-то абсолютной высшей ценностью, вот не на словах, а по ее восприятию. каждый, любой, вот за то, что он просто человек. И она бесконечно сочувствовала тем людям, которые попали в чрезвычайно тяжелую ситуацию. И не просто попали в тяжелую ситуацию, но оказались беспомощными в этой ситуации. Потому что мы прекрасно знаем, что у нас есть категории людей, которые попали в беду, но они быстро получают помощь, потому что, ну, как не помочь ребенку, который нуждается в хирургическом лечении?
Ну да.
Как не помочь какому-то человеку, скажем, который содержит приют для животных, и ему нечем их кормить. То есть те ситуации, которые моментально вызывают большой социальный отклик и желание включиться в помощь. А есть люди, помогать которым, ну, большинству кажется то ли не нужно, то ли как-то, ну, не в первую очередь, что ли. Это люди бездомные, это люди социально запущенные, скажем так.
Жители интернатов.
Жители интернатов, которых никто не видит, они там за большим забором находятся. Психически нездоровые люди. Это дети с непризнанных на тот момент территорий. А что мы туда полезем?
Статуса нету.
Статуса нету, непризнанные регионы, но объявили они себя там Донецкой, Луганской республикой. Пусть сами разбираются. Что туда лезть? А она так не могла. Там люди, которые Конечно. Нуждаются в помощи. То есть вот в этом была вся Лиза. И ее поступки, да, они часто шли вразрез с каким-то руслом, ну, общественного мнения какой-то, социальной позиции массовой. Но это не от какого-то запроса на эпатаж, а от личного позыва. И вот вы спросили, насколько мне это близко. Мне это абсолютно близко, и... Да, в 2014 году я помню, как снискала в определенных кругах прозвище «городской сумасшедший», когда пыталась со своими коллегами вместе, нас было очень немного на тот момент, создать первый в России центр паллиативной медицины. Никто не верил. Все считали, что мы глупостью занимаемся. А вот он, центр-то, работает.
Работает, да. Да? Правда, действительно, много вам пришлось испытать, прежде чем он появился, да.
Ну и... да, вплоть до увольнения и так далее.
Да, я помню, вы рассказывали, как несколько раз квитки держали.
Держали, в руках держали, точно. Так оно и было. Вот у нас прям в кармане они лежали. И, насколько помню, с 1 декабря мы все уже должны были быть уволенными. А в 20-х числах ноября нам удалось провести единое заседание Общественной палаты Российской Федерации, Совета по правам человека, Министерства здравоохранения Российской Федерации и добиться решения о присвоении статуса паллиативного центра нашей клиники.
Ну, это фантастически, да. Потому что действительно там паллиативная помощь, мы про нее сегодня будем тоже говорить, это же такое направление еще, по-моему, ну, мне кажется, 10-15 лет назад про это, в принципе, даже никто особо не хотел слышать, никто не хотел говорить об этом. Это какое-то тоже было, ну, скажем так, такое маргинализированное направление в каком-то смысле. Оно про боль, страдания, уход, утрату, смерть. Вот про это думали, когда говорили про паллиатив. Поэтому то, что удалось эту тему вообще как-то поднять, ну, это, я думаю, заслуга всех некоммерческих организаций, кто здесь работает.
Да, бесспорно, да? Но там были и большие медицинские вложения в это направление. В 1998 году первое отделение паллиативной медицинской помощи было создано на базе как раз вот нашей 11-й клинической больницы, в которой я работала на тот момент, и это было абсолютно медицинское направление, никаким образом даже на тот вот момент, не связанный с благотворительными фондами.
Ну да. И в этом смысле, конечно, у вас получается пересечение такое тоже с Лизой, с Елизаветой Петровной, да? Она ведь тоже занималась паллиативом,
да.
Занималась им и хотела сделать примерно то, что получилось сделать у вас. Ну, правда, сейчас... Получается, это вы передали в руки Анюты Федермессер.
Да, да, Анюта сейчас там рулит.
Но,
очень
тем
здорово.
Не менее, все равно дело двигается, да, и получается, вот здесь тоже такое соприкосновение. Она, по-моему, Елизавета Петровна в свое время даже в Киеве пыталась создать то, что...
Так и создала же. Первый киевский хоспис – это ее детище, и она в нем работала, и она очень много доброго сделала там. Так и было.
Да. Вы знаете, у вас на сайте есть раздел про... организацию, и там есть такие слова, которые относятся к цитате самой Елизаветы Петровны Глинки: «Мы помогаем тем, кому не помогает никто». И эта фраза, почему меня она очень сильно зацепила, эта же фраза – это принцип социального служения Русской Православной Церкви. И получается, здесь тоже такое пересечение, ощущение себя как той инстанции, что ли, да, которой, ну, в самую, ну, вот когда уже совсем некуда больше, да, вот самые-самые брошенные, самые-самые вот нуждающиеся, да, и вот они вот наши подопечные, да, на кого сложнее всего собирать деньги, кто менее всего вызывает одобрение и расположение общества, общественного мнения. И вы, получается, вот Елизавета Петровна, ну и получается справедливая помощь доктора Лизы, как преемник, да, вот этого дела. Это то, та же история, да, получается?
Абсолютно. Ведь Лиза была глубоко верующим человеком. И многие ее размышления, записанные, ее живые журналы, они доступны, они изданы. Это можно почитать. Она очень много рассуждала вообще о духовном, о смерти, о философии отношения к жизни, к смерти, к предназначению человека. И ее желание помогать тем, кому никто не помогает, я думаю, как раз вот через ее не осуждение человека, а именно желание дать самое необходимое. Ведь без этой платформы человеку не подняться.
Да.
Нет уверенности, что он поднимется, даже если дать эту платформу, но мы хотя бы попробовали.
Да, это действительно очень ценно. Мы из любви к человеку, для нас самое главное не то, почему он оказался в этой ситуации, а что можно сделать, чтобы ему помочь, да, выйти из нее, да?
Да.
Или чтобы он просто обрел радость жизни, да?
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы сегодня говорим с Ольгой Юрьевной Демичевой, президентом Международной организации «Справедливая помощь доктора Лизы». Если у вас есть желание поддержать работу организации, это можно сделать с помощью СМС, отправив на номер 3443 в одно слово «доктор Лиза», поставить пробел и написать сумму. Например, «доктор Лиза пробел 200» или «доктор Лиза пробел 300». Ольга Юрьевна, мы начали программу с фигуры из наследия, что ли, такого творческого и такого милосердного наследия Елизаветы Петровны, но хотелось бы поговорить о вас. Вы человек в благотворительность, пришедший не сразу. У вас был путь творческий, да, я так понимаю, что вы поступали даже в какое-то театральное, да, направление, и в итоге оказались на биофаке МГУ. Как это все развивалось?
Ну, это очень давняя история. На самом деле, когда я заканчивала школу, тогда мы учились не 11, а 10 лет, заканчивала 10 классов. Так вот, после 9 класса была возможность выдерживать творческие экзамены в театральные вузы Москвы. Аттестат требовался в случае, если ты прошел первые 3 тура. Это было басня, стихотворение, проза. И вот если ты успешно их проходил, то дальше уже у тебя просили аттестат. Поэтому многие девятиклассники пробовали себя. И да, у меня получилось, и я, честно говоря, как один из вариантов планировала после 10 класса сделать этот заход и пойти в театральный институт, тем более, что у меня в роду был один народный артист тогда Советского Союза еще. Но мои мама и папа мне сказали в плане совета, что быть талантливым актером – это здорово, но можно сначала попытаться найти себя в какой-то серьезной профессии, тем более, что склонности к этому есть, а дальше уже думать о каком-то дополнительном творческом развитии. И да, я хотела поступить на биофак МГУ, биофак 1, который занимается генетикой.
Ну, это такое направление, это прям очень творческое, очень интересное.
Да, очень интересное, очень творческое, очень меня привлекавшее на тот момент. Экзамены я все сдала, но не добрала балл. И у меня был выбор: либо год подождать, либо в августе, а в МГУ сдавали в июле экзамены, либо в августе попытаться в какой-то другой вуз. Ну и чтобы не терять год и не скучать, я пошла в ближайший к дому медицинский институт, потому что разница с биофаком МГУ там была всего в один экзамен. И пошла, сдала, поступила, решила, что годик поучусь, там видно будет. И мне очень понравилось.
Годик затянулся.
Да, годик затянулся на больше, чем уже почти 50 лет, считайте.
И вы, получается, пошли в направлении эндокринологии, да?
Да, эндокринология меня увлекла сразу, как только у нас начался этот цикл. До этого я очень увлекалась акушерством и гинекологией.
Ну, тоже благородная профессия.
Да, и там я тоже думала себя найти. Но вот когда началась эндокринология, я изменила акушерство. Потому что в эндокринологии я увидела то, что меня на самом деле больше всего привлекает в любой науке. Я увидела очень серьезный, структурный, глубокий, логический, вот этот монументальный подход. Эндокринологию я называю для своих студентов, для себя, высшей математикой в медицине. Именно за ее стройность, логичность, понятность, если ее изучать глубоко. И возможность прогнозирования очень глубокую.
Ну да, вы, получается, один из ведущих эндокринологов России и член различных международных ассоциаций.
Есть
да,
такое.
Прям автор многих там книг, пособий, к вам обращаются, ну, как к человеку, который, насколько я понимаю, по сахарному диабету один из таких вот выдающихся докторов. Поэтому, конечно, скажем так, благотворительная деятельность при таком уровне знаний, умений, навыков, да, это не самая стандартная ситуация, чем человек будет заниматься. Он вполне себе может заработать на кусок хлеба, и даже не на один, и не только хлеба, да, а вот своей врачебной практикой. Вы все-таки решили взяться за историю, связанную с благотворительностью, но, как я понимаю, это произошло уже тогда, когда вы прошли испытания прежде, вот с 2014 года, испытания, когда вы хотели паллиативную помощь, но Центр паллиативной медицины. Я так понимаю, что вот это ощущение, что надо включаться вот в благотворительную историю, оно пришло после вот 2014 года, либо оно вот уже тогда у вас зрело, ощущение, что надо что-то такое благотворительное делать?
В 2014-2015 году, когда мы создавали центр, у меня мыслей не было о благотворительности. Вообще, то есть не то, что о благотворительности совсем. Конечно, мы все были в нее вовлечены, мы помогали, мы переводили деньги, мы помогали нуждающимся, если просили о помощи. Очень много я консультировала людей, просто так, да, безвозмездно, потому что, ну, если человеку нужна помощь, надо ему помогать. Но я никогда не задумывалась о том, чтобы в этой области всерьез погружаться, работать, тем более руководить благотворительной организацией. Никогда не думала. Даже вот если бы мне кто-то сказал, что мне это предстоит, я бы сказала, что это насмешка, это совершенно не мое. Паллиативная помощь, да, я занималась ею с 1998 года. Вся наша клиника, как только у нас появилось первое паллиативное отделение, очень активно начала изучать это направление. Я прошла несколько курсов повышения квалификации по паллиативной помощи. Мы придумали тогда направления паллиативные, которые касались не только онкологических больных четвертой клинической группы. Мы тогда заговорили о паллиативной кардиологии для больных с сердечной недостаточностью, о паллиативной неврологии для пациентов с рассеянным склерозом и другими демиелинизирующими нейродегенеративными заболеваниями, о паллиативной пульмонологии для пациентов с ХОБЛ, о паллиативной гастроэнтерологии для пациентов с терминальными циррозами печени и так далее. То есть специализация разных направлений паллиативных, это вот как раз была наша
такая медицинская,
идея, медицинская абсолютно.
Действительно прорывная, можно
да,
сказать.
Да, да, так и есть. И вот этим мы занимались. И вот такой центр нам виделся. Мы его, собственно, так и задумывали, замышляли, как центр, который будет разрабатывать разные направления сопровождения крайне тяжелых, соматически очень сложных пациентов, когда им нельзя провести радикальное лечение, но их можно долго и благополучно сопровождать.
Конечно, качество жизни, чтобы
конечно.
Человек жил достойно.
Да.
Да, вот как фонд «Вера» говорит нам, что жизнь вот прям сколько вот... вот
ему да, отведено, жизнь на всю оставшуюся жизнь, абсолютно
жизнь,
так, да.
Да. Действительно, подход такой. И вас тогда попытались закрыть. То есть,
да.
Насколько я понимаю ситуацию, давайте вот упростим, да, ну, может быть, вы сейчас меня поправите. Вы сделали предложение, причем на уровень Москвы и на уровень
да,
федерации.
Да, тогда вице-мэр Москвы, звали его Леонид Михайлович Печатников,
да, да,
да, был
да.
такой вице-мэр.
Да.
Так вот, к нему мы обратились и представили ему готовый проект первого в России Центра паллиативной медицины. Ничего плохого. Мы практически уже были этим центром. У нас были все ресурсы. Это требовало минимальных вложений. Практически никаких. Больше статуса, чем вложений. был коллектив, который уже имел образование соответствующее. У нас все врачи и все медицинские сестры прошли специализацию по паллиативной
помощи. И вас, получается, не поддержали.
Нас не поддержали.
А наоборот, даже
больше
захотели
того,
закрыть, да?
Через две недели после подачи этого проекта нас объявили частью другого медицинского учреждения Москвы и подвели под оптимизацию, под предстоящее закрытие.
А как вы думаете, почему? Вы просто были неудобны или что? Эта тема... Почему? То есть в итоге-то получилось центр
создать? В итоге получилось, но получилось достаточно большой кровью и с привлечением очень высокопоставленных людей федерального уровня,
вот так,
с которыми, видимо, уже не мог мериться силами господин Печатников. Как объясняли нам... Земля, которая находилась под нашей больницей, уже была на тот момент продана, и там должна была быть построена не то гостиница, не то какой-то бизнес-центр, во всяком случае, никак не паллиативный центр.
Ну, слава богу, что действительно получилось создать все-таки центр, пусть даже и... Вот, к сожалению, большой кровью, да, потому что я так понимаю, что та команда, те люди, кто хотели создания, практически никто в итоге не остался и не позволили работать в новом.
Полностью рассеяли команду, рассыпали по всему городу. Сейчас работает в паллиативном центре две моих коллеги, которые остались там работать. И это все, что осталось от нашей
команды. А вы часто чувствуете, что ваша работа, ваша деятельность кому-то неудобна или не нравится? И что с этим делать вообще?
Как ни странно, когда я всерьез занялась благотворительностью, недоброжелателей у меня стало гораздо меньше, чем когда я была просто врачом.
Интересно.
Это очень занятно, но сейчас многие вопросы, которые касаются больших медицинских решений, в том числе эндокринологических, например, мне гораздо легче поднимать, причем поднимать... Я вот сегодня к вам приехала из Государственной Думы, где я выступала на большом заседании, которое касалось лекарственной безопасности Российской Федерации. И да, меня туда приглашают, и да, я там желанный гость, и да, мне дают слово. Изменилось очень многое после того, как в мой статус... добавилась моя работа в благотворительной организации. А, впрочем, может быть, здесь еще сыграла роль то, что меня пригласили в 2021 году
в Совет по правам человека
при президенте Российской Федерации.
Ну, конечно, такое все-таки и глава государства вручает премию, и совет при президенте. Наверное, тоже это имеет значение.
Наверное, да.
Да, ну просто необычно, что в какой-то момент действительно вы пошли против системы, да, точнее, вы предложили системе простое нормальное решение, а система была против.
Вы знаете, даже не система была против, а отдельные люди системы. Mm-hmm. Если бы с тем нашим предложением в тот момент у меня была бы возможность дойти до Владимира Владимировича, я у вас уверяю, что первый паллиативный центр случился бы еще в 2014 году. Но были вот эти вот люди-фильтры, через которые было не прорваться, и которые принимали решения далеко не самые полезные для народа.
Да, вот мне в связи с этим вспоминается история про то, как вы достаточно коротко общались с Елизаветой Петровной, вы же с ней практически мало были знакомы, да, один короткий разговор, и как раз по поводу своей 11-й больницы, про которую мы говорим, да, она, по-моему, искала в тот момент, да, какое-то помещение.
Да, ей предлагали, вот как раз Печатникову было поручено провести ее по закрывающимся зданиям на территории Москвы, медицинским учреждениям, для того, чтобы она из них выбрала то, которое подойдет ей под благотворительную больницу. И на тот момент, уже понимая, что идет большой шум вокруг здания 11-й больницы, и не получится ее просто так закрыть, Печатников, видимо, тогда принял решение, что уж лучше он отдаст Елизавете Петровне, чем позволит там создать паллиативный центр.
Что она вам сказала тогда?
«Не бойся, не возьму я твою больницу».
Ну да. Да, хорошая, конечно, история. А как вам удалось решение прийти на работу в «Справедливую помощь»?
Вы знаете, это было очень интересно. Меня пригласил тогда на беседу Михаил Александрович Федотов.
Он тогда возглавлял совет, да?
Он возглавлял тогда Совет по правам человека, и он по сей день возглавляет попечительский совет «Справедливой помощи» доктора Лизы. А поскольку он глава попечительского совета, и он видел, какие сложные пертурбации происходят в организации, он пригласил меня на беседу, а он меня помнил по 2014 году. Я же к нему в 2014 году приходила именно как к руководителю СПЧ, чтобы создать первый паллиативный центр. И он говорит: вот, Ольга Юрьевна, вы достаточно пробивная и активная, и вы врач. Это то, что нужно для того, чтобы возглавить организацию. Я ему ответила, что для меня, конечно, большая честь такое предложение, но я, к сожалению, никак не могу согласиться, потому что я работаю, потому что у меня лекции, поездки, книги, куча внуков, мама тогда еще болела. То есть категорическое «нет», я сказала. А он мне в ответ говорит: «Хорошо, давайте мы с вами съездим, тут неподалеку, я покажу вам один домик». Ну, время было, мы поехали. И привез он меня в Дом Милосердия на Новую Басманную, 26. И показал мне тяжело больных и раненых ребятишек, которые вместе с мамами проживали, и сейчас проживают, но это уже другие дети, проживали в этом доме, и которые буквально зависли без медицинской помощи. В ожидании плановой медицинской помощи, которую им никак не удавалось организовать, потому что это же надо уметь, эти дети с онкологическими заболеваниями, с тяжелыми пороками развития, с генетическими болезнями, после ранений, с тяжелейшими изменениями опорно-двигательного аппарата, тяжеленные дети. Они все оказались вот в этом без времени и без помощи. И когда я их увидела, я поняла, что, ну, я не могу отсюда уехать. Я сказала: ладно, но только не организацию возглавлять, а вот я возьму вот это направление помощи детям. Да, хорошо, возьмете это направление. И вот первые с 18 до 20, до начала 20 года первые мои шаги в организации как раз руководство программой помощи тяжелобольным раненым детям.
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы сегодня говорим с Ольгой Юрьевной Демичевой, президентом Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь доктора Лизы». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание поддержать работу организации «Справедливая помощь доктора Лизы», это можно сделать с помощью СМС, отправив на номер 3443 в одно слово «доктор Лиза», поставить пробел и написать сумму. Например, «доктор Лиза, пробел 200». Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Ольгой Юрьевной Демичевой, президентом Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь доктора Лизы», лауреатом государственной премии в области правозащитной деятельности. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы в первой части программы начали говорить о вашем пути в благотворительность, о докторе Лизе и о том, как вы пришли к тому, что возглавили детское направление, да, начали помогать детям в 2018 году в «Справедливой помощи». И я так понимаю, что просто затянуло, да?
Затянуло, просто уже было пути обратно искать нельзя. На самом деле, когда видишь такое количество людей, нуждающихся в твоей помощи, когда ты знаешь, как помочь, когда ты реально помогаешь, когда ты видишь спасенные жизни и спасенные благодаря тому, что ты все-таки включился в эту работу, ты понимаешь, что останавливаться нельзя. И тогда я начала ездить со своей командой, со своими друзьями и коллегами на Донбасс, как ездила Лиза. Очень часто, очень много. Я видела, что там происходит. Я видела, что там стреляют по-настоящему по мирным домам, по детским садам, по школам. Я видела эти разрушенные школьные здания. Я своими глазами увидела, что происходит на Донбассе. У меня тогда, честно говоря, мир перевернулся, потому что у нас мало об этом рассказывали.
А вы же до этого не были на Донбассе, да?
Вот не, не была, не была. До этого не была никогда. Вот до того, как в организацию встроилась, я то, что происходило в 2014 году в Доме профсоюзов в Одессе, я знала. То, что начались какие-то военные действия, и почему-то соединились какие-то части территории, тогда еще Украины, я знала. Но все это было как-то там далеко.
Информационный шум такой, да,
получается? Да, да, да. Это вот где-то там, где-то что-то происходит, ничего толком непонятно, слишком много дел,
здесь
чтобы вникать.
Своими глазами.
Да, да, да. И вдруг я это все увидела. И, знаете, я очень сильно политизировалась после этого. Я поняла, что мир, на самом деле, вот он стал такой для меня черно-белый. я поняла эту сторону добра, сторону зла, они стали настолько очевидны в какой-то момент для меня. Хотя я даже об этом раньше никогда не задумывалась. Я вообще никогда не считала себя там игроком на какой-то стороне. Помогала пациентам, делала то, что считаю нужным. Детям вот взялась помогать. А тут оказалось, что... Ну, собственно, и раньше я понимала, что ни один человек не может отсепарироваться от политики, от собственной совести, от собственного выбора. Здесь это стало совершенно очевидно. И поэтому, да, мы очень часто ездим на Донбасс. И да, мы очень дружим и с бойцами. Мы дружим. Ой, а нас там все знают. Мы приезжаем, нас в лицо узнают, все раскланиваются, все здороваются. Очень тянет туда, как домой приезжаем. И, конечно, там наши выздоровевшие дети. Мы с ними встречаемся иногда просто, чтобы вот потискать их, пообниматься. И те, кто продолжает лечиться, и кому мы продолжаем покупать лекарства, и кто будет еще приезжать на новые этапы лечения. У нас их уже около 2000 таких детей сейчас.
Получается, после 22-го года интенсифицировалась, да, расширилась эта программа помощи, да?
Да, а появилась еще Запорожская область, Херсонская. Ну, а как же, мы теперь и туда ездим. У нас там теперь тоже много друзей замечательных. И тоже помогаем. Вот недавно у нас ушел большой гуманитарный груз в Херсонскую область. Прям вот очень им нужный, очень хороший, дорогой. А сегодня мы, кстати, отправили тоже в несколько больниц Донецкой и Луганской республики очень дорогостоящее оборудование, которое они ждут. Так что мы постоянно помогаем им, стараемся держать тоже руку на пульсе их нужд.
Слава
они
Богу.
Родные.
Да, и получается, дом на Басманной, он ведь называется в честь святителя Луки Воина Ясенецкого, если я
это
правильно
правда,
помню.
Да.
Это, как название появилось?
А вот говорят, что Лиза так решила. Да, потому что когда вот этот Дом Милосердия образовался, она... Лиза, она вообще очень почитала святого Луку.
Ну, это врач, хирург, это, при этом
да,
святитель.
Это да. Наш коллега, и это святитель. И поэтому у нее даже не было, собственно, никакого вопроса, а как, чье имя дать домику, кто будет его, скажем так, окормлять и вести вот этих деток. Поэтому, да,
а это... можно вот описать ситуацию? Вот не совсем же ясно, мне кажется, до конца. Вот вы привозите, например, детей. Я так понимаю, что не только детей, но и их родителей, да, на лечение.
Да, обязательно, конечно. Мы никогда не привозим детишек без сопровождения.
Да. Получается, они с какой-то медицинской проблемой, да, им нужна какая-то операция, да, или какое-то обследование здесь, потому что там, наверное, да, нет необходимого оборудования или, может быть, техники, врачей, не знаю. Вы их привозите сюда и дальше. Вот в чем, вот как дальше развивается судьба их? И можете описать, вот зачем нужен такой проект? Это, получается, такое место, где они ждут, когда получат медицинскую помощь, да, такая история?
Сейчас поясню. Вот тут надо провести такую границу до присоединения республик Донбасса к Российской Федерации. Это была одна история, один сценарий. После присоединения, поскольку теперь это уже наши российские дети,
другая которые... юридическая составляющая. Да,
да, они имеют право по ОМС на все виды медицинской помощи на территории Российской Федерации, но все равно наша помощь нужна. Объясню, как и почему. Вот до присоединения это было как? В нашу организацию через наших постоянных представителей в Донецкой и Луганской республике, а у нас там есть постоянные представители, в Донецке у нас замечательная Татьяна Александровна, в Луганске замечательная Лиля Васильевна, вот через них поступает заявление, приходит мама тяжело больного ребенка, у которого, ну, например, выявили опухоль мозга. Она приходит и говорит: помогите нам, пожалуйста, нам не доехать не на что, не остановиться негде, мы не понимаем, как до обследования проходить. С нами связывается наш представитель и говорит: у меня поступило заявление вот по поводу такого-то ребенка. Присылаю кейс документов вам, говорит представитель, и высылает этот кейс там со всеми данными по ребенку, с копиями свидетельства о рождении, паспортов родителей, выписками, подтверждением диагноза. Мы запрашиваем медицинские учреждения, просим Минздрав о помощи. Если ребенок признается нуждающимся в экстренной или неотложной медицинской помощи, то лечение такого ребенка, оплату лечения, брала на себя Российская Федерация даже до присоединения республик Донбасса. Если ребенок признается плановым, Ну, например, у ребенка сколиоз четвертой степени, надо ставить конструкцию на позвоночник, но это плановая операция. За это платила наша организация. Опять же, мы согласовывали медицинское учреждение, старались брать федеральные центры, всегда лучшие государственные центры, запрашивали счет. И оплата счета за лечение – это были мы. Все, что касалось покупки билетов, проживания на период обследования или между госпитализациями, или, например, ребенок получает химиотерапию в режиме дневного стационара.
Ну да, надо,
ему,
значит,
нужно где-то жить, да? Вот он живет у нас в Доме Милосердия. Угу. То есть вот все, что требует проживания на время лечения или обследования, или ожидания там донорского органа в институте Шумакова, чтобы прооперировать ребенка, пересадить печень, почку, да, вот на это время ребенок и его законный представитель, чаще всего мама, изредка папа, но в основном все папы на фронте, иногда бабушка, иногда из детского дома какой-то сотрудник.
Но это все было, а что изменилось?
Вот по тем, кто проживает в домике, все ровно так же, только теперь как? Лечение, оно за счет государства, а билеты, проживание, питание, такси до места лечения и обратно, чтобы ребенка не возить на метро. То есть все сопровождение по проживанию ребенка на период амбулаторного периода лечения в Москве или в Питере, там мы тоже оплачиваем им проживание, только уже, соответственно, берем на себя оплату хостела, например. Для того, чтобы семья ни в чем не нуждалась, пока ребенок получает свое лечение. У них так сложилось, что они все небогатые люди, и за те годы у них денег немного.
Конечно, да. А обед и проблем очень со здоровьем много. Очень много, это очень, правда. Очень. У Лизы была мечта, у доктора Лизы была мечта, больница для бездомных. Насколько мы далеки от нее сейчас?
Ну, сейчас немножко ближе, чем, скажем, года 3 назад. Дело в том, что я про эту мечту помню постоянно. И я даже помню, что тот домик милосердия, в котором сейчас располагаются наши детки, он изначально-то планировался под ту самую больницу для бездомных, о которой мечтала Лиза. Но потом посыпались эти детишки, и надо было срочно менять концепцию предназначения этого здания. И постоянно, каждый месяц, наверное, я поднимала в общественной палате, в других высоких инстанциях тему оказания регулярной медицинской помощи людям без документов, бездомным людям. За эти годы удалось наладить для них неотложную экстренную помощь. Да, она им оказывается. Но после того, как неотложная или экстренная помощь оказана, с рекомендацией продолжить лечение по месту жительства, да, вот это особо циничная фраза такая, этих людей отправляют в никуда. А что дальше? Селить их в каких-то приютах без условий оказания медицинской помощи плановой, без выхаживания, без возможности просто, ну, сопровождать их хотя бы средним медицинским персоналом, без паллиативной помощи, если она им требуется на соответствующем этапе их жизни, по их состоянию. Вот они остаются без всего этого. И этот вопрос я подняла перед Владимиром Владимировичем. Я несколько раз его поднимала, я пыталась с разных сторон показать проблему, потому что Владимир Владимирович очень хорошо слышит любые обращения по человеческим нуждам. И вот в декабре 23-го года, во время очередной встречи, снова поднимая эту тему, как раз я сказала, что вот вы же давали поручение организации медицинской помощи бездомным. Вы знаете, есть тот регион, где ваше поручение услышали и выполнили гораздо более четко, чем где бы то ни было. Это Тюменская область. Там работает Андрей Якунин со своей организацией «Милосердие».
Наш замечательный руководитель направления помощи бездомным в синодальном отделе по благотворительности. Многодетный папа.
Папа. 8 детей у Андрюши. Да. Кстати, вот президент его тут награждал родительской славой. И вот Андрей как раз стал для нас тем примером, как можно организовать помощь людям, не получающим эту помощь в других регионах, тем, кто не имеет прописки пресловутой, да, регистрации по месту жительства, тем, кто потерял документы, тем, кто вышел из мест лишения свободы, но слишком болен, чтобы поступать в систему пробации, потому что, ну вот, В основном-то люди, которые
нет на улице мотивации
живут,
что-то да. менять, да. да. К сожалению, да. там сложно все с мотивацией. А у Андрея, получается, ему передали государственный центр социальной адаптации,
да.
передали как некоммерческой организации. И он там не только развернул такую деятельность по спасению и возвращению в общество людей, он смог еще получить медицинскую лицензию. Да,
да,
и там организовать и медицинскую помощь.
Так и есть, так и есть. И вот в этом как раз ключ. Он это делает на совершенно законных основаниях. Он это делает хоть с какой-то, но государственной поддержкой. Конечно, скажем честно, эта поддержка не закрывает в полной мере все нужды людей, находящихся в клинике у Андрея, но тем не менее крыша над головой есть, кабинеты медицинские есть, персонал есть, гранты сейчас вот Андрей получает, то есть дело движется. И у нас ведь во многих регионах люди есть, которые пытаются создать подобное. И мы их всех собрали в Тюмени в июне этого года и показали, как работает Андрей, и как у него люди дальше, после того, как подлечились, едут уже работать и собственные дома себе зарабатывают. Там реально путь люди проходят очень достойный.
Делатели на радио «Вера».
Мы сегодня говорим с Ольгой Юрьевной Демичевой, президентом Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь доктора Лизы» от программы «Делатели». Если у вас есть желание поддержать работу организации, это можно сделать по номеру телефона 3443, отправить смс со словом «доктор Лиза», поставить пробел и написать сумму, например, «доктор Лиза, пробел 200». Действительно, опыт Андрея очень важен, и дай бог, чтобы получилось его как-то распространить, но у меня ощущение, честно говоря, что пока мы достаточно далеки еще от этого, и пока скорее какое-то подлатывание дыр происходит, знаете, какое-то такое стеганое одеяло, у нас нет какой-то системной программы помощи бездомным. Вообще эта тема как-то мало звучит, и как будто их нет. Как будто вот Москва, она заканчивается периметром Патриарших прудов и МКАДа, да, есть большие города, но вот это вот огромное количество людей, нуждающихся в помощи, оно как-то вот не в повестке, оно как будто его стараются даже особо, может быть, и не рассказывать про это, а люди-то есть, эти живые люди, которым прямо сейчас нужна помощь. И как мы к системной-то помощи можем перейти бездомным? Когда это произойдет, Ольга Юрьевна?
Вот буквально месяц назад на совете по социальным вопросам у Татьяны Алексеевны Голиковой, когда мы обсуждали вопросы помощи больным с гепатитом С, я на примере вот этих пациентов показала, насколько скудно оказывается помощь при вот таких тяжелых заболеваниях, как гепатит С, бездомным людям. И диагностика, и дальнейшее уточнение диагноза, и назначение терапии, она не дешевая, и отслеживание эффективности, если случилось чудо, и терапию назначили. Это все не для этих людей. Они получаются вот людьми второго сорта. И по мере обсуждения у нас родилась такая концепция, идея, благо на совете присутствовали заместители министра здравоохранения. Идея следующая – создать для нашей страны, для Российской Федерации отдельный документ, который будет называться «Порядок оказания помощи людям без документов».
О, замечательно,
да.
Это прорыв.
Это прорыв, действительно, и при этом я отлично понимаю, что если этот порядок не напишем мы с коллегами, то, конечно, у очень занятых, уважаемых людей из Министерства здравоохранения вряд ли найдется время сделать это без нашей помощи. Поэтому я думаю, что мы активно будем помогать, благо у нас с Минздравом взаимопонимание есть.
Дай
мы
Бог,
общаемся,
да.
действительно.
Ну, если Татьяна Алексеевна лично поддержала, то, я думаю, все должно получиться, потому
конечно.
Что все-таки это вице-премьер по социальным вопросам.
Так
это
и есть.
Человек, который фактически все у себя координирует, да, все социальные темы, поэтому дай Бог. Может быть, мы как-то увидим все-таки, что люди эти не умирали без медицинской помощи. Мы с вами помним, что вот еще в начале 2000-х был автобус «Милосердия», который спасал бездомных от замерзания. Но, слава Богу, вот московское правительство увидело хороший опыт, посмотрело, что действительно проблема есть. Есть НКО, которое ее вроде как хорошо даже решают.
Да, да.
И запустили свой социальный патруль, да, 30 автобусов, которые начали вот так спасать бездомных от замерзания на улицах Москвы, и проблему в принципе, сняли.
Так и есть. Можно позвонить, вот если увидели замерзающего человека, зима, вот набрать телефоны, соответственно, то есть социального патруля, они везде есть, через интернет моментально выскакивают.
Конечно.
И
далеко не во всех городах такая же ситуация хорошая, как в Москве. В этом смысле, конечно, нужна какая-то системная история. НКО не везде, не в каждом городе может показывать государству свой пример, и не каждая государственная структура всегда может быстро среагировать, да, на эту проблему. Поэтому, конечно, то, что на федеральном уровне будет так это все решено, это дай бог, чтобы получилось. У меня, если честно, сердце болит от этого. Я вот в Брянске часто приезжаю в свой город родной, в местный центр социальной адаптации, вот такой вот государственный, муниципальный, ну, точнее, он все-таки областного подчинения, но неважно, и вижу, что судьбы этих людей, вот, дай бог, конечно, здоровья, молодцы труженики в этом центре, они делают, что могут, да, но в целом хотелось бы, конечно, чтобы там были ставки и психолога, и социального работника, чтобы они могли восстановить документы, чтобы они могли действительно человеку помочь, чтобы туда можно было не попасть, если ты очень сильно захотел, пробил все, значит, ну, то есть, понятно, там ограниченное количество мест, не так просто попасть, потому что нужно регистрация, чтобы была регионе, часто такое
конечно,
бывает.
Конечно, они только часто своих берут. Вот, кто проживал в этом регионе, родился или был зарегистрирован когда-то, у тех еще есть шанс. А у тех, кто пришел со стороны, вот сейчас только в Москве, наконец, удалось пробить, и в Тюмени тоже это правило работает, неважно, откуда человек, он может попасть в этот центр.
Конечно, так должно быть, потому что это, ну, это ответственность нас как общества. Ну, какая разница бездомному, вот в каком регионе он имел прописку, если он прямо сейчас умрет здесь без нашей помощи? Ну, вот какая вот, кому разница?
Абсолютно. Да? Вот человек оказался здесь, какая разница, есть вообще у него документы или нет?
Конечно.
И я вот позволю себе напомнить... В России существовал странноприимный дом граф Шереметьево, который открылся в начале 19 века.
Ныне Склиф,
Склифосовского. Так вот, в уставе этого учреждения, построенного на деньги мецената, по просьбе его супруги, Прасковьи Жемчуговой, эта история трогательнейшая, было прописано в уставе, что учреждение принимает любого человека, без роду и племени, всех Иванов, родства не помнящих, но нуждающихся в помощи. То есть вообще без документов. Вот она, низкопороговая помощь. Да? Ни полиса, ни паспорта, именно. Ничего не надо. Пришел, надо, помогаем.
Именно. Вот так работают наши, в основном так именно работают наши центры помощи бездомным Русской Православной Церкви, либо открытые при участии церкви. У нас их, вот Андрей как раз посчитал, больше 100 сейчас на территории России. Казалось бы, много, да? Но на самом деле, конечно, это тоже мало. Это тоже мало, потому что таких центров фактически должно быть гораздо больше, плюс они должны получать, конечно, системную поддержку от государства.
Да.
Потому что мы видим, что в большинстве случаев это просто подвижники, которые непонятно, как вообще эти организации еще существуют, они непонятно, на каких условиях, кому платят там зарплаты. Это вот условно вот, ну, такие энтузиасты, которые просто вот они горят желанием сделать Божье дело, помочь тем, от кого все отвернулись. Слава Богу, получается, но это, ну, это не может быть, ну, как сказать, совсем без государственной поддержки. Ну, это, конечно, меня тоже очень сильно волнует, потому что это одна из тем, которая, вот, мне кажется, совсем оставлена без особого даже внимания со стороны пока общества. Нужно здесь нам включаться, и слава Богу, Ольга Юрьевна, что у вас получается эту тему, вы, наверное, самый главный тот человек, кто на уровень государства ее выносит, дай Бог, чтобы у вас получилось и дальше.
Спасибо.
Еще одна тема, которая меня очень сильно волнует, и она прям, ну, тяжела, да, для того, чтобы... Ну, сейчас пока не получается еще толком ее решить. Это проблема психоневрологических интернатов. И тех людей, а их больше, получается, сколько? Ну, больше нескольких сотен тысяч, да?
Да, человек, порядка того.
Которые там живут. Это, конечно, беда, потому что в психоневрологических интернатах в основном люди далеко не в тех условиях живут, в которых вообще человек может жить. И что с этим сделать? Я так понимаю, что реформа началась, но она куда-то еще при прежнем министре труда, да, но как-то, мне кажется, она не особенно сейчас активно двигается. И что с этим можно сделать? Ольга Юрьевна, я, конечно, простите, задаю вопросы такие, знаете, как, кому на Руси жить хорошо, да, вот как изменить вообще Россию-матушку, чтобы, наконец, все зажили хорошо? Ну, простите, самые сложные темы, ну, потому что, ну, вот так вот, вот мы с вами тут вот церковь, и вы занимаемся самыми сложными категориями людей, да?
Ну, вопрос-то, на самом деле, очень больной. Кстати, вот в пятницу я лечу в Нижний Новгород, там будет благотворительное мероприятие. которые входят в частности и посещение психоневрологических интернатов региона, для того, чтобы понять, что поменялось за то время, что этими вопросами все-таки начали, наконец, хоть как-то, хоть где-то заниматься. А вот на самом деле одна из самых уязвимых категорий, когда мы говорим вот в аспекте прав человека, это категория людей, лишенных дееспособности. Понятно, что большинство из них действительно не могут обслуживать себя, принимать решения, выполнять ту социальную роль, которая может делать их полноценными, полновесными членами общества. Но права-то их человеческие от этого не должны, конечно, ущемляться.
Конечно.
Они ничего не совершили плохого, чтобы оказаться в тюрьме в жесточайших условиях существования. А если мы говорим о многих еще существующих психоневрологических интернатах, сегодня это люди, которые лишены свободы, и отношение к которым, мягко говоря, далеко не самое гуманное. Они ничего плохого не совершили, кроме того, что они ментально больны. И ситуацию надо, конечно, менять. Но для этого нам нужно... Вот знаете, этот термин «эра милосердия», да, который когда-то был, по-моему, братьями Вайнерами, да, введен. Вот нам нужно, чтобы наступила та самая эра милосердия, когда невозможно будет ни для кого причинять страдания самым незащищенным. Это самый большой грех, да, обидеть слабого. Это проще всего. Об этом Лиза говорила постоянно.
Да. В этом смысле вспоминается сейчас несколько ярких проектов, которые сделали как раз некоммерческие организации, где-то вместе с церковью, как вот, например, «Дом на воле» Марии Ирмовны Островской под Петербургом. Он сделан как раз этот проект, двухэтажное здание, домик, где живут люди, захотевшие жить не в интернате, захотевшие жить на воле.
Да, да.
И это действительно настоящая жизнь людей, настоящих людей, потому что, да, у них рядом вместе с ними в этом деревянном домике живет волонтер, который помогает им по хозяйству, какие-то бытовые вещи.
Сопровождает их немножечко, да.
Да.
Но они живут.
Конечно,
да.
И они могут сами определять, когда гулять, когда идти в магазин, кто старший будет сейчас готовить в доме. Это все-таки это жизнь. Это не тюремные условия однотипных одежды, отсутствие личного пространства, невозможности выйти погулять и так далее. Это все-таки, это совсем другая история.
Абсолютно.
Но таких проектов очень мало.
Но они есть, и о них надо говорить. Вот мне сразу пришел на память квартал Луи замечательный, да, в Пензе, да? Чудесный совершенно для ребят, молодых инвалидов, которые, заканчивая свое пребывание в детском ПНИ, имели только один путь – во взрослый ПНИ, да, и дальше до конца. И вот для них был придуман вот этот замечательный квартал для проживания, да, самостоятельного, да, немножко сопровождаемого, чтобы немножко им помочь. Но это свобода. Или я видела совершенно потрясающий пример, вот когда мы ездили, мы-то ездили по другому поводу, мы ездили в Оренбургскую область, когда там случилось наводнение вот этой весной, а мы летом ездили смотреть, как восстанавливаются дома, как оказывается помощь, и поехали в Орск, потому что он утонул больше всего.
Да.
И вот там, в Орске, мы познакомились с совершенно потрясающей женщиной, которая дом сопровождаемого проживания для молодых инвалидов
организовала. Как раз, да, при церкви организовала, по-моему.
Совершенно правильно, да.
Вот мы ее знаем тоже.
Знаете, Олечку,
хорошая,
да?
Хорошая.
Она очень хорошая.
Да, такие проекты появляются, и в этом смысле, да, мы... Церковь всегда помогает в этом направлении, потому что мы берем на себя вместе с некоммерческими организациями, такими замечательными, как у вас, Ольга Юрьевна, берем на себя попечение о таких самых нуждающихся, о ком, в принципе, мало кто даже думает часто. Это, кстати, проблема наша. Мы вот, слава богу, в рамках эфира говорим об этом. Я надеюсь, что будет еще больше помощников в этом направлении. Я хотел бы уже... У нас времени практически не осталось, надо уже завершать. Я хотел бы в конце напомнить, так получилось, что доктор Лиза вот 8 декабря 2016 года была удостоена Госпремии за благотворительную деятельность и защиту прав человека. И она сказала вот такие замечательные слова в Кремле. «Так же, как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью, мы никогда не уверены в том, что мы вернемся назад живыми. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее
любого оружия.
Да. Через 17 дней Елизавета Петровна должна была доставить медикаменты и оборудование для больных детей в университетский госпиталь в Латакии, в Сирии. И ее самолет разбился недалеко от аэропорта Сочи. тогда погибло 93 человека. Вечная память ей, и дай Бог, Ольга Юрьевна, чтобы у вас получалось продолжать ее дело, дело милосердия, на самом деле дело Божье, дело любви. И спасибо за то, что вы делаете. Это программа «Делатели». Мы сегодня говорили с Ольгой Юрьевной Демичевой, президентом Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь доктора Лиза». Если у вас есть возможность поддержать организацию с помощью СМС 3443, написать «доктор Лиза» в одно слово, поставить пробел и сумму. Например, «доктор Лиза» пробел 200. Ольга Юрьевна, спасибо большое за этот замечательный разговор.
Спасибо.
«Делатели» на радио «Вера».